Глава 36. На следующий день Коннор явился пораньше, чему Дезмонд был очень рад. Они несколько часов просидели в кабинете, делясь историями из своей жизни. Хотя они выросли за тысячи миль друг от друга, на разных континентах, с разными родителями, между ними было очень много общего. Твердая воля, энергичность и подчас упрямство. Оба хлебнули страданий полной мерой и не оправились от пережитого. Братья ничего не скрывали друг от друга. Каждый делился прошлым без прикрас. Говоря с посторонними, они могли бы изменить кое-какие подробности, сослаться на другую причину или попытаться оправдать свои действия. Однако наедине друг с другом они оставались безоглядно честными, полагаясь на то, что брат не станет судить и не перестанет любить брата, даже зная все его прошлые прегрешения. У Дезмонда появилась отдушина, близкий человек, которому можно было довериться, якорь в бурном житейском море, чего ему так не хватало после расставания с Пейтон. Он только сейчас понял, насколько был одинок. Дезмонд рассказал Коннору, как убил Дейла Эппли, как обнаружил, что не в состоянии ответить на любовь Пейтон, о боли, депрессии, ничего не утаив. Наконец Коннор задал долгожданный вопрос.
«Что такое зеркало?»
«Техническое решение».
«Решение чего?»
«Того, что нас мучит, брат».
«И все?»
«Нет, даже не половина всего». Коннор улыбнулся, отчего покрытое шрамами лицо собралось уродливой гармошкой. Довольная мина находилась в резком контрасте с грубой внешностью.
«А побольше тумана ты не мог напустить?»
«Я сам только недавно понял, что истинное знание не передается, а зарабатывается личными усилиями. Пойдем, я тебе кое-что покажу». Они направились из Менло-парк на север, через Сан-Матео, мимо Дейли-Сити до центра Сан-Франциско. Дезмонд ехал тем же маршрутом, которым его когда-то вез Юрий, через Голден-Гейт-парк, в объезд Президио, по дороге, ведущей в деловую часть города. Он оставил машину на знакомой стоянке и поднялся на лифте до 25 этажа. Кивнув консьержу за высокой стойкой, Дезмонд отодвинул дверь, ведущую в библиотеку. Коннор обвел взглядом громадный трехъярусный зал.
«Зная твою одержимость чтением, странно, что ты вообще выходишь за порог этого здания».
«Я действительно долго не выходил». Дезмонд прошел в глубину зала. «Зато нашел то, что искал».
«А что ты искал?»
«Ответы на вопросы».
«Какие?»
«Вопросы, вскрывающие природу нашего существования, истину, срывающую покровы с нынешнего мира, обнажающую реальность».
«Ага.
Поиск этих ответов сам по себе небывалый учебный курс. Ответы ведут напрямую к зеркалу. Но я не могу просто взять и все разжевать. Ты должен найти их сам. Если, конечно, готов попробовать».
«Я не перестану пробовать, пока не найду».
«Отлично». Дезмонд задвинул дверь, и они сели за один из длинных столов у окна. «В этом комплексе есть квартиры», — сказал Дезмонд. «Ты можешь переехать сюда из Австралии, работать в местном офисе Рук». Коннор кивнул.
«В Сиднее меня ничего не держит. Да и семья моя здесь», — он улыбнулся. «Сразу и не привыкнешь, что у тебя есть семья».
«Да». «Приятная перемена».
«Ты для меня важнее, Рук. Я могу уволиться и все время посвятить тому, что ты мне здесь поручишь».
«Нет, Рук тоже часть нашего проекта. К тому же ты немало потрудился, чтобы занять свое место».
«Ладно, с чего начнем?»
«С вопроса. Для нас с тобой все дороги ведут в Австралию». Дезмонд поднялся. 55 тысяч лет назад произошло знаменательное событие. Человеческое племя изготовило лодки и отправилось в плавание по открытому океану за сотни миль. Нога человека впервые в истории ступила на австралийский континент. На тот момент пришельцы были самыми продвинутыми обитателями Земли. Однако, когда туда в 1606 году приплыли голландцы, Оказалось, что первобытные австралийцы далеко отстали от них в технологиях. Спрашивается, почему? Что случилось с этими людьми, первыми мореплавателями в истории человечества? Дезмонд наблюдал, как Коннор перекапывает груды подшивок и тому в библиотеке. То же самое несколько лет назад он делал сам. Брат жил в той же квартире, что и Дезмонд до него, и каждый свободный от работы час проводил в библиотеке. Он обстреливал Дезмонда теориями и вопросами. Как это раньше делал Юрий, Дезмонд терпеливо сидел с Коннором, направлял, пояснял. Когда брат находил ответ, он подбрасывал новый вопрос. Поиски ответов отняли у Коннора больше времени, чем у старшего брата. Однако через полтора года после переезда в Сан-Франциско Коннору тоже пришло озарение. На следующий день Дезмонд вернулся с Юрием. «Коннор, я хочу познакомить тебя с очень дорогим мне человеком. Юрий ввел меня в Китион. Он помог мне обрести тебя и зеркало. Отныне мы все будем делать вместе». Юрий взял руку Коннора в свою ладонь. В библиотеке наступила тишина, словно всех троих связала невидимая нить, спрятанная из былых страданий и стремления к лучшей жизни. Они присели. Коннор нарушил молчание первым. «С чего начнем?»
«Мы готовимся к будущему», — сказал Юрий. «В ближайшие годы кибератаки станут общим явлением. Госорганы и крупные корпорации сначала постараются укрепить защиту своими силами. Когда они потерпят неудачу, я хочу, чтобы они прибежали к нам, в рук».
«Точно!» — воскликнул Коннор. «Киберзащита — основа основ. Мы делаем хостинг для массы финансовых институтов, международных фармацевтических компаний, страховых обществ. Наши показатели безотказной работы — лучшие в отрасли. У нас есть все: генераторы, резервные мощности, системы восстановления после аварий».
«Нам необходимо сделать больше», — возразил Юрий. «Выпускать оригинальный софт и аппаратуру, доступные только избранным клиентам».
Коннор покачал головой.
«На данный момент мы не разрабатываем софт».
Юрий повел бровью на Дезмонда.
«Я поищу», — сказал Дезмонд. «Найдем и купим какой-нибудь стартап. После обвала на рынке добывать капитал стало трудно. Мы сделаем вкусное предложение». «Хорошо», — одобрил Юрий. «Помимо сетевой безопасности, я хочу получить программные решения на случай природных катастроф. Комплексную программу для аварийно-спасательных служб, систему распределения и оповещения пострадавшего населения».
«Это посильная задача», — подтвердил Коннор. «Но я бы посоветовал сменить марку. Сейчас мы просто компания веб-хостинга. Вы же ведете речь о программных решениях, службах, железе. Для работы над компонентом зеркала придется привлечь ученых, занятых разработкой самых современных квантовых вычислительных систем».
«Ну что ж, поручаю это тебе», — сказал Юрий.
А Дезмонда спросил:
«В какой стадии находится Rendition?»
«Продвигается, но не так быстро, как хотелось бы».
«Ха, так всегда».
Они стали встречаться за тем же столом в библиотеке каждую неделю, по очереди докладывая о прогрессе на своем участке. Коннор переименовал компанию в Rook Quantum Sciences. Дезмонд помог ему приобрести стартап в области кибербезопасности. Они двигались вперед малыми шагами, собирая втроем гигантскую головоломку, заполняя одну клеточку за другой. Летом 2010 года Юрий предложил Дезмонду:
«Я хочу, чтобы ты вошел в правление одной из компаний Китиона».
«Хорошо. Какой?»
«Phyton Genetics».
Название показалось ему знакомым. Юрий напомнил первым.
«Это компания Лин Шоу».
«Чем она занимается?»
«На поверхности. Распознаванием генетического происхождения заболеваний и секвенированием вирусов».
«А под поверхностью?»
«Подозреваю, это известно только самой Лин Шоу».
«Чем я буду там заниматься?»
«Выяснять, чем занимается она».
Дезмонд улыбнулся.
«Сдается мне, что у тебя в штате есть шпионы получше меня».
«Она доверяет тебе больше, чем кому бы ты ни было. Я тоже».
Дезмонд никогда не рассказывал Юрию, что приходил к Линшоу домой. Теперь сказанное Юрием окончательно подтвердило, что он все знал. Дезмонд воспринял это спокойно. Как и в случае с Коннором, он не собирался что-либо утаивать от своего учителя. Через неделю Дезмонд явился на первое заседание правления Phaethon. Разработки компании его заинтриговали. У них был колоссальный потенциал. Phaethon выявляла гены и эпигенетические возбудители заболеваний, рисуя картину будущего, в котором диагноз будут ставить, совмещая информацию о симптомах с секвенированием ДНК. Лекарство можно будет синтезировать в домашних условиях, как кофе заваривать. На каждой кухне появится принтер объемной печати, способный изготовлять таблетки при первом появлении симптомов. Дезмонд заразился азартом Линшоу. Лин выступала перед правлением в Менло Парк, стоя перед проектором и картинкой двойной спирали ДНК.
«Мы живем в переходный период человеческой истории. Наше поколение первым может получить возможность победить болезни. Ни одну хворь, ни несколько. Все болезни. Поворотные точки возникали в истории человечества и прежде. Появление сельского хозяйства, эпоха просвещения, Вторая мировая война. Но такого еще не было. Победа над болезнями ознаменует новый золотой век человечества».
Лин посмотрела прямо на Дезмонда.
«Сегодня мы приблизились к нему еще на один шаг. Поприветствуйте Дезмонда Хьюза. Дезмонд вкладывает деньги в основном в айтишные стартапы. Я уверена, что о некоторых из них вы наслышаны».
Она зачитала несколько названий.
«Я больше всего надеюсь, что Дезмонд поможет нам разобраться с валом проблем в вычислительном центре. У него есть опыт быстрого наращивания операций с большими объемами данных, особенно в научной сфере. Он был одним из ведущих разработчиков сети Cynet, которую, я уверена, многие из вас помнят. Он также является членом правления Rook Quantum Sciences, одной из ведущих в мире компаний сверхнадежного веб-хостинга. Итак, добро пожаловать, Дезмонд. Мы ждем от тебя вклада в информационные и финансовые сферы и, разумеется, во всем, что ты сам посчитаешь важным».
Когда заседавшие разошлись, Лин протянула ладонь.
«Экскурсия не угодно?» «Вот наша главная болевая точка», — произнесла Лин, когда они остановились в помещении вычислительного центра.
«Вы могли бы отдать его на подряд рук».
«Верно. Однако это осложнит наше дело. Мы обещали своим клиентам, что их данные никогда не попадут в чьи-то еще руки. Но даже не будь этого обещания, мы хотели бы вести свою деятельность автономно, расширяя ее, если или когда понадобится».
«Ну, хорошо. Я поговорю с братом. Может быть, они вас проконсультируют, помогут увеличить объемы и посоветуют, кого нанять на работу».
«Отлично».
В лифте Лин обронила:
«У Рук есть еще один проект, в который мы хотели бы встроиться. Система экстренного реагирования».
Дезмонд нахмурил брови.
«Мы способны секвенировать генетические образцы быстрее любой другой компании в мире. Во время эпидемии мы могли бы анализировать пробы, взятые у пациентов, секвенировать вирусы, выявлять мутации, даже помогать с отслеживанием контактов на генетическом уровне».
«О чем конкретно ты просишь?»
«О помощи с продажами. Коммерческие агенты Rook могли бы включить нашу систему реагирования на эпидемии в виде стандартного компонента в пакет услуг по обработке данных для ликвидации чрезвычайных происшествий».
«Я посоветуюсь с Коннором».
«Спасибо».
Они прошли вдоль целого моря разгороженных рабочих мест с сетью перепутанных коридоров, из которого тут и там торчали слегка склоненные перед экранами компьютеров головы с наушниками. Рабочий зал напоминал парк-лабиринт со шпалерами из пластика. Лин закрыла стеклянную дверь своего офиса и села за стол. Впервые за весь день ее тон смягчился.
«Я рада тебя видеть, Дезмонд».
«Я тебя тоже».
«Пусть Юрий не беспокоится».
Дезмонд выдохнул через нос. Лин Шоу взяла быка за рога. Ее прямота побудила Дезмонда задать вопрос, который вертелся у него на языке с того момента, как Юрий попросил его стать членом правления. Вопрос, ответ на который страшил Дезмонда.
«А как она?»
В лице Лин не дрогнул ни один мускул.
«Живет, как может».
Ответ подействовал как инъекция морфия. Сначала Дезмонд почувствовал острый укол, но постепенно по телу разлилось странное оцепенение, словно мозг заблокировало, чтобы он не воспринимал реально существующую боль. Он не знал, что еще сказать, и сидел как в трансе. Лин сама нарушила молчание.
«Оно излечит все раны».
«Оно?»
«Зеркало».
В тот вечер Дезмонд сделал то, чего поклялся никогда не делать. Открыл браузер и ввел Peyton Show в строку поиска Google. Первое совпадение — поступление на курс службы сбора эпидемиологических данных при Центре контроля и профилактики заболеваний. Около сотни интернов сфотографировались на фоне здания из стекла. Хмурая Peyton стояла в заднем ряду. Дезмонд щелкнул по следующему линку, потом еще по одному, прослеживая карьерный путь бывшей подруги. Он задержался на снимке, размещенном на веб-сайте университетской клиники Джона Хопкинса, где Peyton была внесена в список ординаторов. Она многое унаследовала от матери: тонкие китайские черты лица, фарфоровую кожу, черные волосы. Дезмонд заметил и то, чего раньше не было в ее облике: намётки гусиных лапок в уголках глаз, прочерченные заботами морщины. Улыбка серьезна, взгляд тверд. В Peyton невозможно было узнать ту беззаботную девчонку, которую он повстречал на вечеринке по случаю Хэллоуина 12 лет назад. Душу снова пронзила боль. Поиски не принесли результата, которого он боялся больше всего — сообщения о помолвке. Не было и странички, рассказывающей, как она встретила свою половинку, как зовут их общую собаку, где состоялась свадьба и кто на ней присутствовал. Открытие вызвало у Дезмонда одновременно и радость, и грусть. Неужели она все еще ждет его возвращения? Или еще хуже, стала такой, как он, человеком, не способным любить по-настоящему? Дезмонд настолько углубился в поиск, что не услышал ни как открылась дверь, ни шаги за спиной. Звук голоса Коннора заставил его вздрогнуть.
«Ты сам знаешь, это нездоровое занятие».
Дезмонд отвернулся от экрана.
«Да, знаю».
Коннор отодвинул от стола кресло.
«Что случилось?»
«Я встретился сегодня с ее матерью».
«И что?»
«Мы говорили о ней. Я не смог удержаться».
«Ты намерен с ней связаться?»
«Нет», — поспешно ответил Дезмонд. «Не могу. Я хотел бы, но...» Коннор кивнул.
«Ты хотел поговорить со мной о Рук?»
«Угу. Вопрос, кстати, связан с компанией Лин. Им нужна твоя помощь».
Дезмонд взял на себя заботу о сотрудничестве между Рук и Фейтон. Вычислительный центр на глазах увеличивал мощность. Все остальное время Дезмонд посвящал Rendition. Работа велась через фирму-прокладку под названием Rendition Games, и конца этой работы не было видно. Юрий призывал к терпению, но Дезмонд с Коннором хотели закончить зеркало побыстрее. Теплым летним днем 15-го года в жизни Дезмонда произошел новый неожиданный поворот. Группа биостатистиков Faithon постоянно цапалась с коммерческим и научным отделами. Дезмонда призвали помирить их. Не тут-то было. Руководитель биостатистиков по имени Герман был старше 60, имел степень доктора наук в своей области, носил круглые очки в металлической оправе и разговаривал исключительно ядовито-насмешливым тоном. Герман сцепил пальцы, положил руки на стол и шумно выдохнул.
«Проблема на самом деле проста. У меня нет такого числа программистов, чтобы готовить отчеты по прихоти или ради удовлетворения праздного любопытства, причем в совершенно нереальные сроки».
«Тогда установить порядок срочности», — возразил финансовый директор.
Завтра в 8 утра я вылетаю на встречу с инвесторами. Если не получу отчетность, денег на новых сотрудников и вообще ни на что просто не будет».
«Как давно вам было известно об этой встрече?»
«Не знаю».
«Ваш запрос мы получили вчера. Я полагаю, что встречу назначили намного раньше».
Финансовый директор закатил глаза.
«Недостатки планирования в вашем отделе — не повод, чтобы объявлять аврал в нашем».
«Вы это серьезно?» — спросил Дезмонд. Герман не ответил. «Вы работаете в технологической компании», — продолжал Дезмонд. «Здесь все аврал. Если вам такая работа не по нраву, значит, вы работаете не в том месте. Есть множество компаний, где работа идет тихо и спокойно. Не лучше ли вам перейти в одну из них?»
Дезмонд сурово глянул на Германа, бросая ему вызов. В помещении повисла тишина. Наконец Герман собрался с ответом.
«Мистер Хьюз, при всем уважении к вам, когда критично все на свете, это отменяет само понятие критичности. В таком случае можно вести речь не более чем о степенях срочности».
В разговор вступил руководитель клинического проекта.
«Ну, я согласна, но у нашего клиента наступает срок предоставления отчетности в Управлении по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств».
Герман пришел на встречу с тремя сотрудниками. Двумя тучными мужчинами, они сидели по обе стороны от него с такими же каменными лицами, и молодой блондинкой с пронзительными голубыми глазами. Ее сослали на место у стены, за спиной сидящих у стола переговоров мужчин. Но тут девушка поднялась, наклонилась и что-то прошептала Герману на ухо. Тот даже не оглянулся, лишь отмахнулся, как от назойливой мухи. Блондинка не сдалась, зашепталась еще большим напором, хотя что она говорила, Дезмонд не мог расслышать. Герман повернулся и смерил ее гневным взглядом. Она встала в стойку, словно кулачный боец, оценивающий силу соперника. Герман повернул голову, как на шарнире, к собеседникам.
«Мы в курсе всех ваших требований. Что еще? Как вы знаете, моим перетруженным людям еще работать над вашими отчетами».
На следующее утро Дезмонд, проснувшись, обнаружил два сообщения электронной почты от незнакомого адресата — Эйвери Прайс. Одно предназначалось для финансового директора и содержало надежный линк, ведущий к пресловутому отчету. Второе было адресовано менеджеру проекта, с линком, ведущим к отчету для Управления по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств. Первое сообщение было отправлено в 2:38 утра, второе — 4 часами позже. Получатели ответили «спасибо». Дезмонд тоже ответил, прося о встрече, однако получил автоматическое извещение о недоставке. Он остановился у первой кабинки в отделе биостатистиков.
«Привет».
Парень лет 20 с короткой стрижкой стащил с головы наушники.
«В чем дело?»
«Я ищу Эйвери Прайс».
Парень нахмурился.
«Он работает программистом у биостатистиков», — объяснил Дезмонд.
«Не-а».
«Вообще-то я уверен, что да».
«Не он, она. Ее турнули сегодня утром».
«За что?»
Парень привстал с кресла и посмотрел вокруг, поверх стенки рабочего места, после чего прошептал.
«За нарушение служебной этики».
«И в чем это выражается?»
Парень уселся на место.
«Погоди-ка, а ты кто такой?»
Дезмонд отступил на шаг.
«Проехали».
В Фейтон ему уже успели выделить рабочий кабинет и сетевой доступ. Он открыл кадровую программу Oracle и нашел запись Эйвери Прайс. Девушка смотрела с фотографии холодными, яркими глазами. Это она что-то шептала на ухо Герману на заседании. Дезмонд прочитал ее биографию. Окончила университет Северной Каролины в Чапелл-Хилл, играла в сборную университета по теннису. Последнее место работы — венчурная фирма Rubicon Ventures, сфера финансово-юридической экспертизы инвестиционных объектов. Служебное положение. Уволено в одностороннем порядке с примечанием «несанкционированный расход рабочего времени и нарушение субординации». Дезмонд ввел адрес Эйвери в Google Maps на своем айфоне. В тот момент, когда на экране показалась карта, в дверном проеме появилась фигура Лин Шоу.
«Как дела с биостатистиками?»
«Плохо».
«Что решил?»
«Пока не знаю», — он посмотрел на маршрут. «Но у меня есть идея». Из спальни Дезмонда Коннор услышал хлопок, потом еще один. Один из бойцов сообщил по рации.
«Зеро, на нас напали! Нам пробили шины!»
Коннор нажал кнопку микрофона на плече.
«Отойти к гаражам! Всем группам огонь на прикрытие!»